Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова, я Константин Мацан. Сегодня с нами, как всегда, по пятницам Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО.
Владимир Романович, ну как бы не было актуально разбирать проблему расколов и раздоров разных мнений в апостольские времена, но мне кажется, что у нас просто гораздо больше информационных поводов. Вот, скажем, у нас Александрийский патриарх, который второй в диптихе, то есть второй по чести среди всех предстоятелей, всех поместных православных церквей, признал так называемую ПЦУ, вот эту странную украинскую псевдоцерковь. И сразу появилась масса поводов поговорить очередной раз по поводу, что такое, что творится, что делать с расколами, потому что, ну как, если бы это еще вот было как в спорте, вот команда приняла решение, и вот такое, или там какой-нибудь комитет принял решение дисквалифицировать там кого-то, и все придерживаются этого решения, даже если не согласны. Здесь же не так. Здесь вот приехали два так называемых иерарха, и ПЦУ с паломничеством в Грецию. Казалось бы, их только что вот признали. А их попросили оттуда. Да. И даже, в общем, мотивировали тем, что не можем вас вот в монастырь пустить, потому что мы заинтересованы, чтобы туда все христиане приезжали. А вот вас пустишь, а потом никто не приедет. Ну, в общем, как-то так. Потом тот же самый патриарх Александрийский приехал на Кипр, а его попросили, не поминайте, пожалуйста, Епифания, потому что вот... То есть ситуация какая-то такая мутная, что бедному, несчастному, простому верующему вообще разобраться в ней невозможно. Кто прав, кто виноват, что делать? У вас есть какие-то рецепты?
Ну, вы знаете, я думаю, что разобраться возможно, хотя все это очень и больно, и грустно, и болезненно, и вот эти новости от Александрийского предстоятеля, конечно, они с большой глубокой печалью нами воспринимаются. Вот. И, понимаете, тут же, мне кажется, даже не нужно как-то особо что-то изучать, чтобы разобраться. Признание, которое отложено на год, то есть что изменилось за год в ситуации с так называемой ПЦУ, да ничего не изменилось. То есть получается, что не в состоянии как-то все были принять это решение, что-то было непонятно, но мы же живем не в IX веке, когда информацию вынужденно передается, там, я не знаю, там, голубиной почтой или еще чем-то, и она занимает месяцы, да, потом обратная реакция и прочее. Вот у нас обмен информацией происходит очень быстро. И ситуация, даже самая сложная, вряд ли требует такого же изучения. Более того, ты же не берешь паузу на этот год, а ты в течение этого времени, в общем, активно говоришь о том, что единственной канонической церковью на Украине является Украинская православная церковь. И тут вдруг совершенно неожиданно вот произносишь нечто совершенно иное. Вот, поэтому, ну, к сожалению, и со скорбью, повторяю, это все воспринимается. Я думаю, что здесь можно разобраться. Другое дело, что от этого ситуации не меняется. Ситуация крайне сложная, крайне неприятная для православного мира, что, в общем, конечно, как-то не получается здесь нащупать какую-то мажорную ноту, на которой можно было бы эту часть нашего разговора завершить. Я вот не хочу при этом каких-то делать пессимистических прогнозов, но единственное, что могу сказать, что вот Русская Церковь делает все для того, чтобы сохранилось единство православного мира, но чтобы оно сохранилось именно настоящее единство, чтобы оно сохранилось в верности Евангелию и тем заповедям и канонам, которые нам завещены. Вот. А если как-то вот это все нарушать и делать вид, что ничего не происходит, то ничего хорошего из этого не выйдет. И я считаю, что мы сейчас являемся наблюдателями того, что патриарх Константинопольский, когда он говорил, что вот не могут без нас решить проблему на Украине, вот мы ее решим. Мы видим, что его попытка решения этого вопроса, она не принесла мира Украине и перенесла разделение в православную семью, нашу в мировую православную семью. И это плоды его деятельности.
Но ведь помимо политических расколов, которые тоже в истории церкви бывали, хватает и таких разделений, как бы, или совсем уже расколов, как ни странно, не по догматическим вопросам, а по этическим. Вот бывают такие ситуации, когда обсуждение какой-то внутрицерковной проблемы приводит к тому, что люди резко размежевываются. Кто прав, кто виноват, в пылу полемики понять вообще трудно, потому что у каждой группы есть какие-то свои аргументы, которые могут показаться достаточно весомыми. Но при этом бывает же, и церковная история об этом говорит, часто ситуация, когда вот в эти расколы или разделения уходят люди как раз далеко не худшие, а люди, которые церковные, внутрицерковные вопросы, внутрицерковную жизнь воспринимают очень личностно. То есть они как раз те самые горячие, про которых говорится в Апокалипсисе. Но зачастую в мейнстриме остаются люди, которые там же названы вот теми самыми теплыми, которые не два, не полтора, которые остаются только отвергнуть. То есть почему так получается, что если человек живет жизнью церкви, он более уязвим вот к таким искушениям, как попасть в какую-то воронку какого-то церковного разделения?
Ну, не знаю, «Апокалипсис» — сложная книга. Единственная, кстати, книга Нового Завета, которая не читается на богослужении и которая довольно поздно вошла в канон. То есть мы говорим, что канон Нового Завета в IV веке сложился, «Апокалипсис» пока тогда, на тот момент, у него не входил. Я ни в коей мере ничего не имею в виду, просто обращаю внимание на эти два примечательных факта. Вот. Но я думаю, что в «Апокалипсисе» говорится, конечно, о той горячности, которую не стоит путать с ревностью не по разуму, есть такое замечательное выражение. Как иными словами, о похожем сказала одна замечательная женщина как-то, она сказала, реагируя на каких-то активистов, причем это было это было где-то вот в середине века, и реакция была на таких около православных или они считавших себя православными активистов, она сказала, может быть, они и православные, но точно не христиане. И вот я думаю, это та горячность, которая не имеется в виду. Вот. Наверное. Ну, рискну, так сказать, предположить. Вот. Ну, а уязвимость, понятно, почему. Здесь, мне кажется, тоже, в общем, естественно, вот эта активная вовлеченность, она либо делает человека подверженным там какому-то воздействию, либо беззащитным, либо еще как-то предполагает, ну, оборачивается, в общем, эта история уязвимостью. Но я думаю, что здесь как раз-таки это вполне объяснимо.
Ну, а как, что с этим делать? Не встревать в эти полемические беседы? Ну, а если тебя живо задевает, если тебе кажется, что...
Вы знаете, все-таки очень широкая постановка вопроса. Смотря какие беседы. Вот в какие-то нет смысла совершенно встревать. Вот я встреваю нередко просто потому, что мне по должности положено, и я должен давать какие-то комментарии. При этом люди, не разбираясь, воспринимают и нередко реагируют на мои комментарии, ну, просто делая меня ответственным за то или иное происходящее. Ну, поскольку ты говоришь, значит, кто-то понимает, что ты, в данном случае, вот, ну, источник комментария, а не самого события. Кто-то не понимает, Вот. Но в любом случае мне сложнее уклониться, там, как любому человеку, любому официальному спикеру, чем вот человеку, который должен, может быть, подумать точно так же, как и мы думаем перед любой публичной, перед любым публичным выступлением, а как твои слова отразятся вообще вот на градусе, так сказать, вот этого напряжения. Они его повысят, понизят, оставят неизменным. Вот мы, опять же, по должности об этих вещах думаем, но я думаю, что любой из нас перед тем, как что-то благородное такое вот горячее написать в Фейсбуке или ВКонтакте или еще где-нибудь, должен подумать, а вот, собственно, это с какой целью я делаю, и что, и каков будет результат. Нередко же мы подвергаемся, ну вот, просто каким-то там, ох, как-то хочется ловко там сейчас заткнуть собеседника, вот, а что станет, ну, какой от этого будет результат?
Вот. А вам, как спикеру официальному, каково озвучивать те решения, с которыми вы внутренне не до конца согласны? Если вынести за скобки ответ, что вам не приходится никогда кривить душой и озвучить решения, с которыми вы не согласны?
Прям такая вот свежая постановка вопроса. Я много раз над этим, естественно, задумался. Вы знаете, у меня вот ответ здесь очень простой. Если бы мне приходилось озвучивать те решения, с которыми я принципиально не согласен, я думаю, что я бы просто, ну, не занимался тем, чем я занимаюсь. То есть если вот... если... ну, вот как-то вдруг представить себе, да, что мне бы пришлось говорить что-то, что противоречит, ну, каким-то фундаментальным вещам, вот. Но мне это сложно даже представить, потому что тогда это была бы уже не церковь, а что-то. То есть мы исходим здесь из какой-то из презумпции какого-то, ну, чего-то, не знаю, совсем странного, да, вот, из того, что вот священноначалие, оно что, должно давать какие-то безнравственные поручения или еще что-то. Вот. Другое дело, что бывают ситуации, когда... То есть сложность не в том, что приходится что-то озвучивать, а в том, что, знаете, вот, что слишком поздно мы говорим. Знаете, вот у меня есть такое сравнение... такая жесткая метафора, что когда взрыв произошел, страшный какой-нибудь взрыв, то можно только трупы собрать, а уже сложно что-либо сделать. И вот я считаю, что самым тяжелым для меня бывает, когда такие ситуации, когда по той или иной причине мы где-то не успели, не знали, нас там не пригласили, не проинформировали, вот, а приходится потом об этом говорить. Вот. И это нередко звучит, может быть, неубедительно, а сказать, вот, ну, знаете, мы не виноваты, вот я не могу. И это, конечно, мне тяжело это делать. Это неприятно. А, вот, но это часть работы. А бывают еще ситуации, когда нужно комментировать какие-то так называемые резонансные ситуации, связанные там священник какой-то попал в историю, или предполагается, что он в нее попал. Когда попал, там проще. А когда вот есть какие-то обвинения, да, ну, неважно, даже священник или мирянин, но когда это касается вот части церковной жизни, а ты не понимаешь, что происходит, информация противоречивая. Вот, вот здесь очень сложно, потому что ты подбираешь слова, а при этом ты понимаешь, что реакция будет, ну, скажут, вот вы, то, что я нередко слышу, вот вы пытаетесь всем угодить и так далее. А вот в этом смысле как раз-таки крайние выражения, неважно в какую сторону, они бы вызывали, может быть, более жесткое размежевание, но была бы одна часть четко за, а другая четко против. А задача официального представителя все-таки воздерживаться от крайних выражений. И получается, что по факту ты, тебе как прилетает, как если так стилистически пониже сказать, с обеих сторон. Потому что с тобой и те недовольны, и те. Но у меня нет задачи, чтобы мы были все довольны, наверное. А есть задача, чтобы все-таки не позволять себе говорить что-то, что не... Ну вот нельзя принимать какую-то одну сторону. Это очень частая ситуация. И это сложно, потому что внутренне, и порой тебе хочется занять одну сторону. Ну, как сказать, спикеры же тоже люди, да? Значит, у них тоже есть взгляд свой на проблему. А ты не можешь, потому что ты понимаешь, что здесь вот надо с уважением отнестись ко всем существующим точкам зрения. Там, или есть, там, может быть, ты, может быть, не согласен с такой какой-то агрессивной позицией высказанной, но ты понимаешь, почему, и задача ее как-то погасить, а ты не будешь жестко на это реагировать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Владимир Романович, вы к нам сразу из Баку?
Да.
Расскажите, как вы туда съездили с патриархом?
Да, это был патриарший визит по приглашению, естественно, и государственной власти, и мусульманского лидера Азербайджана, шейха Улислама Аллах Шукюр Пашазаде, вот, которому исполняется... исполнилось, простите, 70 лет, и ну, его связывают давние отношения с русской церковью. Вот, в четверг прошел саммит религиозных лидеров в Баку. Вот, выступал на этом саммите святейший патриарх. Естественно, мы посетили там храм наш в Азербайджане, поскольку там есть у нас своя епархия. Вот. Ну вот так, тепло, в общем, во всех смыслах.
А как вообще сейчас, после ну, не очень простых десятилетий, когда сразу после развала Союза православные, ассоциировавшиеся исключительно с русскими, жили достаточно тяжело в мусульманских странах. Как сейчас? Там что-то меняется?
Вы знаете, в Азербайджане, как и во многих, кстати, других бывших советских республиках, это очень теплое отношение. Там есть, наверное, какие-то проблемы, ну, которые связаны скорее где-то с социально, там, карьерными историями и прочее, а все-таки в плане отношения и к православию, и к церкви, вот к нашим общинам там, вот это все, ну, все, в общем, неплохо. Наверное, везде есть, конечно, какие-то свои сложности, но сейчас бы, наверное, я не хотел бы об этом говорить. Я думаю, что в данном случае вот и встречи, которые там состоялись, они были очень такие радостные, и нам, ну, мы вот это все гостеприимство ощутили в полной мере.
А вот вы же не первый раз присутствуете на такой встрече духовных лидеров разных религий. С кем, на ваш взгляд, православному патриарху проще найти взаимопонимание с кем? С мусульманами, с иудеями, может, с буддистами? Вот, если вы помните, ходила такая фраза, уж не знаю, приписываемая Владимиру Владимировичу Путину, что вот не стало Махатма Ганди, и пообщаться не с кем.
Да. Ну, вы знаете, я думаю, что вот когда вы спрашиваете, с кем, то, видимо, имеется в виду степень вот неких вероучительных расхождений. Но я бы так вопрос не ставил, потому что вот этот общий язык, он же зависит от не только от того, насколько близки или далеки вероучения, да, разных религий, а здесь важнее сам факт того, что человек... представители разных религий, им, у них всегда есть нечто общее в разговоре. То есть мировоззренчески, наверное, им вот это мировоззренческое основание диалога, оно всегда проще, чем вот разговор с человека религиозного сознания и там безрелигиозного, тем более там агрессивно безрелигиозного. Вот в этом смысле, кстати, как сказать, когда-то критиковалось и вот статья, а потом книга Хантингтона про столкновение цивилизаций, когда часть критиков говорила, что разломы пойдут не по религиозным линиям, потому что верующие люди всегда договорятся, так или иначе, а скорее между вот агрессивно-секулярным миром, вот, и религиозными, традиционными религиозными. вот, миром традиционных религиозных воззрений. И в этом тоже есть рациональное зерно вот в таком подходе. Вот. А еще часто очень это зависит ведь и от конкретных личностей, и от ситуации, и от многих других факторов, если так всерьез подходить. Поэтому здесь какого-то такого ответа, вы знаете, там, с буддистами там, или с этим, его, конечно, нет.
Но агрессивно-секулярный мир, он как-то гораздо более, с большей симпатией относится, мне кажется, и к буддистам, и к мусульманам, но, может быть, более насторожен к иудеям, и уж совсем как-то недружественно к православным.
Агрессивно-секулярный мир и симпатии – это как-то вот оксюморон, как говорят братья
филологи. С меньшей антипатией относится.
Да.
Вот недавно была такая дискуссия в Фейсбуке, совершенно частная, где среди участников было высказано две противоположных вещи, два наблюдения противоположных. Первое, что мода на атеизм ушла, что уже не очень ловко публично сказать «я не верю в Бога», сразу как-то получаешь некое сомнение от собеседника, что вот ты там умный человек и такие глупости говоришь, неужели никогда ты не задумывался там о невидимом мире, там, о поэзии и вообще всем нематериальном. А другой ответ был, что наоборот, стало стыдновато публично вот так пришлять себя к православной церкви. Вот, наверное, и то наблюдение, в зависимости от среды, с кем общаешься, имеет равное существование. А вы что об этом думаете?
Что мы живем в эпоху разнонаправленных тенденций. Поэтому действительно и то, и другое встречается. Но если человеку стыдно признаться в том, что он верующий человек, это вопрос к нему, а не к окружению.
И, да, и возвращаемся к тому, с чего начали, к примеру, новомучеников российских, да, которым мне было стыдно.
Да.
Спасибо огромное за эту беседу. Спасибо. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии были Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».